«Расшифровка» с Марией Бутиной.
Программа «Расшифровка» с Марией Бутиной. Меня зовут Алексей Тимофеев. Мария Бутина, депутат Госдумы, с нами на прямой связи. Мария, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Перед тем, как вы продолжите историю, напомню, 951-05-66, телефон прямого эфира. Сегодня мы спрашиваем у вас, почему или за что нас не любят Соединенные Штаты Америки или американцы, кому как удобно. Помимо телефона 951-05-66 есть Рутюб-канал, Телеграм-канал, Радио Спутник, ВКонтакте. В общем, мы все мониторим, за всем следим. Да, мы говорили, я задал вопрос о сенаторах, отталкиваясь от сенаторов, которые там огромное количество, которые по 20, 30, 40 лет, даже 50, как мы видим, ну, без малого 50, находятся на своем посту. Мария рассказывала, как она посетила город Санкт-Петербург в Соединенных Штатах Америки. Пожалуйста.
Это штат Флорида, и я там была в рамках одной научной конференции. И вот любопытно, что, напомню, тогда, 2015 год, и настроения в США в целом пророссийские. Они считают, что наш президент Владимир Владимирович, он такой сильный человек, а Обама, он просто буквально тряпка, вы только посмотрите, как он выступает и так далее. Но при этом на этой конференции, вот такое про российские настроения, они скорее среди вот молодой аудитории, да, это, наверное, 30, 40, 20 лет, то есть вот там где-то. А вот я на этой конференции, значит, слушаю выступление одного сенатора, я, признаться, не помню его имени, и, к моему удивлению, он говорит: что вы, Россия – это наш главный противник, и мы еще вернемся к этой риторике. Я тогда не поверила. Я тогда просто слушаю его и понимаю, что он, простите, говорит не в кассу, совсем не в тему. Как это вообще возможно? И потом вот это к вопросу о тех людях, которые сейчас доминируют в американской власти, ведь они же доминируют не только в Сенате и на публичных должностях, но в том числе и на непубличных. И сейчас мы видим, это люди, воспитанные риторикой холодной войны. Кстати говоря, ситуация, к сожалению, не изменилась. Те люди, которые сейчас, а у нас сейчас, как мы видим, фиксируется рекордно плохое отношение к России в Соединенных Штатах, 71% негативно относится к россиянам в США. Значит, и будет и продукт этого времени. Те люди, которые впитают сейчас русофобию и антироссийскую пропаганду, в будущем станут вот этим дедушкой-сенатором, который выступал в Санкт-Петербургской Флориде, который в конечном итоге начнет проводить антироссийскую политику. Поэтому нужно понимать, что в ближайшее время, не в ближайшей, не в далекой перспективе, нам ждать разрядки, да, я бы не поручилась за это. Поэтому готовиться нужно действительно к ледниковому периоду. И, по-видимому, в этих условиях придется жить долго, ориентируясь на другие страны, которые, кстати говоря, которые поддерживают Россию, которых в мире большинство.
951-05-66. Почему нас не любят американцы? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Роман. Я вот хотел бы напомнить, я тут недавно услышал, что был какой-то опрос в Америке, и очень большое количество людей назвали свои корни еще в позапрошлом веке из России. Именно так как Россия страна иммигрантов, иммигранты они...
Соединенные Штаты вы имеете в виду, да, страна иммигрантов. А? Соединенные Штаты страна иммигрантов.
Извините, я оговорился. То есть человек решает эмигрировать, не от хорошей жизни. И, видимо, вот издавна идет вот это вот семейное предание. И, по сути, люди воспитываются с этим. А другая половина, она из Европы, иммигранты. А тоже я тут недавно узнал, что, допустим, шведов с детства пугают русским, если дети не спят. То есть во многих странах, видимо, присутствует вот этот вот старый комплекс казака, который придет неожиданно, еще там с 18-го года. Такое вот ощущение, что это вот идет и из этих вот, возможно. Еще и третий фактор именно раздражение. Именно большая страна, она выглядит на карте. Она, правда, не такой большой размер имеет, естественно, из-за масштабов, из-за пропорций карты. Но вот именно вот когда Советский Союз был на карте, то это такая большая красная тряпка, как для быка, она именно раздражало. Вот, и, потому что они иностранцы, когда...
Понятно, ну, да. Да-да, Роман, говорить. Понятно, можно не расшифровывать. А мне, кстати, очень близка версия по поводу большой красной тряпки. Но так было всегда. Ну, огромная территория. Ну, просто они боятся. Америка тоже не маленькая страна. Канада тоже, конечно, не маленькая. Второе место в мире после, после России. Но для них, да, действительно, вот такая глубинная, может быть, что-то такое, подсознательный какой-то страх чего-то большого. Спасибо, Роман. Мария, как вам история с вот этим историческим прошлым, с эмиграцией, которая и наша эмиграция, которая недолюбливала свою собственную страну, и с европейской иммиграцией, которая тоже не любила и Российскую империю, и Советский Союз, и нынешнюю Россию?
Все зависит от того, какой исторический период мы рассматриваем. Потому что, вот смотрите, если мы, вот говорите, люди там уезжают не от хорошей жизни, если мы посмотрим уж совсем там, вглубь веков и к первым пойдем мигрантам, да, уезжают в Соединенные Штаты, уезжают, конечно, самые смелые или бегут от чего-то. Например, преступники. Это не нужно тоже сбрасывать со счетов. Поэтому американское общество весьма разношерстно. Более того, вам скажу, более поздние периоды, американцы охотятся за нашими кадрами. Что они делают? Расскажу вам историю, не буду называть компанию, но вот одна компания, компьютерная компания американская, она в свое время открыла здесь, в России, офис по так называемому HR-у. Это, кто не знает, это поиск
сотрудников,
кандидатов
human research,
на всевозможные,
да,
должности. Да, human research, или еще их называют AH, как охота за головами. Ну, как бы так, в таком, за мозгами, правильно сказать, да? Значит, что они делали? Они специально изучали слабые места людей, кормили их якобы там американской мечтой и увозили кого? Наших айтишников, наших астрофизиков, наших людей, которые обладают инженерными уникальными знаниями, ученых. В общем-то говоря, вот всех эти ценнейшие кадры целенаправленно отсюда вытаскивались. Значит, они не учли один момент. Дело в том, что в этих американских анкетах той самой компьютерной компании было указано, что они не берут к себе людей старше определенного возраста. И вот благодаря этому оставшиеся у нас верные в своей стране люди, они смогли привнести все-таки технологии, на которых мы сейчас живем. Поэтому вот это не просто какая-то там притча, эта история имеет реальные имена. Поэтому тут еще имеет место быть, так скажем, охота. Хотя люди, да, многие эмигрировали не от хорошей жизни, это точно. Более того, в периоды нестабильности, коими явно являются 90-е годы, кто-то уезжает и действительно убегает, переживая, что будет. Да? Сейчас интересно, если посмотреть на сообщество русских в Соединенных Штатах, которых, кстати говоря, не так много, говорят, что около миллиона, они делятся на две категории, как я заметила, я общалась с русским сообществом. Но вот первая категория людей – это те, кто со страшным акцентом говорят на английском языке, но при этом с тобой говорят на английском языке, потому что не хотят иметь ничего общего с Россией. Это их принципиальная позиция, потому что они теперь the Americans, американцы, да, то есть все, вычеркивают полностью из своей жизни Россию. Честно говоря, обычно, как говорится, хорошая мысля, как говорит моя бабушка, приходит опосля. А вот когда они становятся старше, они, наоборот, начинают одумываться. Кстати говоря, в советское время было то же самое. И начинают проситься домой на родину, потому что понимают, что на чужбине все равно, но все не то, и жизни нет. Такие бывают. Бывают наоборот. Те, кто в свое время уехал, и те, кто остались верны своей стране, да, оказались там, да, бывает, но они при этом проводят бессмертный полк, таких тоже немало. Тем не менее отстаивают, проводят акции «Я люблю Россию». Правда, вот, как мы знаем, против нескольких из них недавно возбудили уголовное дело в Соединенных Штатах за акцию «Я люблю Россию». Значит, так что к вопросу о свободе слова и всем прочим. Кстати говоря, я очень рада увидеть, что количество людей, которые возвращаются сейчас в Россию, в том числе из ученого сообщества, оно вот с начала 2022 года очень серьезно выросло. Можете посмотреть цифры статистики там, и программы переселения воспользовались больше людей. Почему это так важно? Потому что люди начинают осознавать, что своя земля – это все равно своя родина. в Соединенных Штатах, как я в прошлый раз говорила, но это просто участок земли, на который ты как мигрант приехал, его возделываешь и живешь до тех пор, пока тебе удобно.
Давайте снимем трубку, поговорим со слушателем, а потом услышим мнение Марии, за что нас не любят. 951-05-66. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я вот, да, могу говорить?
Да, пожалуйста, говорите.
Максим, вот я 70-х поколения, чуть постарше, вот, но хотел так тоже резюмировать вот предыдущих, вот в таком ключе. Ну, во-первых, сказать благодарность Марии, да, вот достаточно она свой опыт рассказывает очень лаконично, вот спасибо огромное ей. Вот, я бы что хотел сказать, вот тоже задавался этим вопросом. Ну, конечно, вот хотелось со Второй мировой начать, да, что, наверное, американцы нас не понимают. То есть они просто не понимают, вот как можно вот вообще, ну, знаете, как вот север и юг. У них самая северная часть – это на широте Киева, да. Вот как мы тоже относимся, ну, хотя у нас много разных национальностей, да, и большая страна, но все-таки вот мы более северные, да, вот как к южанам, да. Вот они не понимают, как в таком холоде можно жить и так далее. Но после Второй мировой войны как мы смогли, грубо говоря, вот после такой разрушительной войны создать атомное оружие? Конечно, там при помощи разведки, наших идеологических каких-то вот разведчиков и так далее. Вот, но с другой стороны, тут же их ВПК получил и деньги, и развитие там науки, космос, ну, конечно, и наш, но и их в то же время. Вот эти вот, скажем так, вливания, куда их вливать, да, и дальнейшее развитие. Вот, они не понимают нашу жертвенность. То есть вот это им не понять, как вот в этой разрушенной стране, да, и дальше мы смогли вот так вот...
Ну, хорошо, не понимают жертвенность, но разве это повод для нелюбви?
Ну, смотрите, ну, и вот в продолжении этого они просто не понимают, они вот сейчас смотрят на нашу страну. Естественно, пропаганда им говорит, что это огромное количество ядерных боеголовок. Это страна, и кто стоит на этих ядерных боеголовках? Они понимают, что это обезьяны с гранатой. То есть это люди, которые вот обучены к стратегическому оружию. Ну, их там говорят, потому что, ну как, они получают, говорит, 200 евро, ну, там, 200 баксов, мрот, говорит, и вот такое огромное расслоение в России, да, когда там 100-метровые яхты, да, и вот такой вот 200, и они не понимают, как эти люди, то есть, понимаете, вот обезьяна с гранатой может запустить, вот были уже в советское время, да, когда там какое-то зеркало, да, и вот человек спас, а сейчас нету идеологии, не спасут, то есть просто могут... Вот реально, ну, вот и образование страдает у нас, и у нас уезжают лучшие люди. А боеголовок у нас огромное количество.
Все равно, да.
Естественно, они боятся. Это страх.
Хорошо, непонимание и страх принято. Единственное, что, Максим, сейчас будем заканчивать эту тему. А вы-то американцев, как вы вот к американцам относитесь? Ах, жалко, сорвался. Коротко единственное скажу. В России тоже сейчас очень высокий антирейтинг по отношению к Америке. 71% россиян плохо относятся к Соединенным Штатам. Почти половина относится очень плохо. 47% россиян очень плохо относится к Соединенным Штатам. И это наиболее высокий показатель. ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, дает нам эту статистику. Это максимум с 91 года. Максимум с того момента, как начали фиксировать этот рейтинг, индекс отношений к США. В 91 году он был минимальным, в 2022-м он максимальный, 71% не любит Америку. Да, Мария, вот смотрите, Максим, значит, не понимают и боятся. Не понимают и боятся. Отсюда, собственно, вот эта эмоция как нелюбовь.
Ну, я думаю, время раскрыть мою позицию и то, о чем мы говорили сегодня с нашим молодым поколением. Занятно всего помаленьку, но я думаю, что нам нужно идти еще глубже и все-таки смотреть на то, что основная причина, наверное, все-таки зависть. Зависть к тому, что глубокой истории, к тому, что у нас родина, к тому, что... У нас культура древняя, города красивые, к тому, что они никак получить не могут. Вот как бы ты ни хотел, как бы ты ни хотел этого заполучить, хапнуть, это невозможно. Я докажу свою позицию. Я обратила внимание, что в Америке невероятное количество музеев, в которых хранятся всевозможные ценности, предметы искусства, предметы роскоши, собранные там с царских, императорских домов, со всей Европы, а особенно с России. Они же все вывозили после Великой Октябрьской революции. И сейчас создали крупнейшие коллекции этого всего у себя. Объясняя это тем, что нужно якобы сохранять историю. ну, что-то они как-то не стремятся к сохранению нашей истории. Нет, они как Плюшкины. Они собирают то, чего у них нет. Они хотят тоже гордиться историей. А если посмотреть на особенно вот тех, кто переселенцы из Европы, ранние переселенцы, они же помешаны сейчас на своей родословной. А там внутри что?
Ну вот позвольте поспорить, Маша.
Преступники. Частные, но... я закончу.
Да.
Значит, преступники часто это семьи, которые, где отец просто бросал семью, уезжал и плодил невероятное количество родных и никогда не возвращался к той семье, которая погибала без кормильца. Я не говорю о том, о чем я не знаю. Я видела книги этих родословных, где они по крупицам просто с одержимостью собирают свою историю и пытаются забрать нашу. Но ее нельзя присвоить. Вот мне кажется, главное чувство – это зависть. Они не могут быть, не могут получить наше прошлое. И поэтому они пытаются забрать наше будущее.
Но здесь просто, если проводить дальнейшие аналогии, но в Италии есть куда более древние города. Рим, там, например, да, музеи, культура. Какая-нибудь индийская культура вообще насчитывает там тысячелетия. Китай в этом смысле выпадает, потому что китайцев, наверное, тоже, очевидно, недолюбливают, по крайней мере. Ну, мы это можем тоже так судить, что называется. В общем, к Индии, Грецию и Египту, ну, например, но меньше вопросов, чем к русским у американцев.
И объясню вам, почему. Ну, вот смотрите, для них мы такие же, как они, белые. Это там, где можно конкурировать. Значит, Индия и Китай, их культура слишком непонятна. И поэтому ее заимствовать, они, там нет вот этой четкой ассоциативной связки. Потому что ты конкурируешь только с тем, кто тебе где-то, ну, ты признаешь человека конкурентом, да, тогда ты конкурируешь. А если там ты, условно говоря, видишь совершенно вот, ну, с собой не связанного человека, то ты с ним не конкурируешь. То есть, как говорится, мы ненавидим лишь тех, кто тронул наше сердце. Угу. Ну, так вот складывается. Поэтому, а что касается Испании и Италии, справедливое замечание. Однако, обратите внимание, как они задавливают Европу. Задавливают, забирая у них будущее, делая Европу. Даже в этой ситуации, вот сейчас с российско-украинским конфликтом, посмотрите, что они делают. Они пытаются задушить экономическую самостоятельность стран Европы настолько, чтобы они просто стали вассалами Соединенных Штатов. Они же этого добивались всю, пожалуй, свою историю, чтобы, как я говорила, если нельзя забрать прошлое, чтобы забрать будущее. Ну, Европа податлива, в отличие от России, и это, наверное, уже злит еще больше. Вот такая она вот непокорная, суверенная Россия. Ведь должна была погибнуть в 90-е. Посмотрите, опять возрождение, как феникс из пепла происходит. Поэтому вот эта непокорность и непонятность для них, почему, как, вот эта изобретательность, о которой говорили сейчас наши слушатели, все эти факторы, но в глубине у них, под ними, вот под всеми основа, она глубоко, наверное, в культурном смысле лежит вот эта зависть. Я не могу так, как ты, поэтому я хочу, чтобы у тебя этого не было, и тогда мы будем равны. Но они никогда не заберут у нас ни родину, ни историю, ни культуру, ни наши семьи. Это просто не произойдет. Потому что как только на Россию начинается давление, мы раз, и все вместе опять единым фронтом. Ну, ты посмотри, что они послушные какие.
Да, да. Давайте на секунду буквально прервемся, а потом у нас еще несколько новостей, которые мы хотели бы с вами обсудить.
Здравствуйте, я Сергей Корнаухов. Мы знакомы с вами по эфирам на «Соловьев Лайв» и «Радио Вести ФМ». А теперь я буду с вами на «Радио Спутник». Моя специальность – это взгляд на мир глазами спецслужб. Поэтому мы будем говорить о тайных механизмах, приводящих в движение мировую политику, вместе вскрывая подноготную текущих событий. Встречаемся на «Спутнике».
Мария Бутина, депутат Государственной Думы, с нами на связи. Вот, собственно, новости. Мы не успеем. Все интересный получился у нас разговор. Философский, мне кажется, есть над чем, так сказать, порефлексировать, подумать, задать вопросы себе, соотнести свою точку зрения с мнением Марии Бутиной и мнением тех слушателей, которые нам дозвонились. Но теперь к новостям. Позвольте начать с Илона Маска. с Илона Маска. Основатель Tesla и SpaceX, американский миллиардер, говорит, что намерен купить Twitter и открыть для пользователей исходный код. Ну, в общем, чтобы пользователи могли понять, как работают алгоритмы Твиттера. Пока только вот много шумихи вокруг этого, ну, в смысле, действий пока маловато. Еще не купил он этот Твиттер, еще не открыл и так далее. Но много об этом говорится. На ваш взгляд, мы уже сегодня об этом же говорили, да? Вы говорили, что кто кем правит? Демократы там Твиттером условно или Твиттер демократами? Может такой ресурс огромный перейти в руки Илона Маска?
Этот огромный ресурс, инфогиганты американские, они просто пережуют Макса и просто выплюнут. Потому что в качестве рекламного хода я полагаю, что они что-то могут показать вполне. Будет ли это настоящий алгоритм? Мой ответ – нет. Это слишком большая власть, которую ни в коем случае никакому там экстремисту, ну, в данном случае Илон Маск действительно себя ведет несколько экстремально, да, да, так скажем, радикально, ему, конечно, не отдадут. Поэтому я думаю, что, слушайте, ну, при всем уважении к этому персонажу, его сейчас вот то, что в современной риторике называют человеком, который любит ловить хайп. Обратите внимание, он выхватывает любую тему, на ней активно рекламируется, таким образом повышая стоимость акций его компании чисто на росте собственной популярности. Я думаю, что этот информационный повод не исключение, и ни о каких серьезных раскрытии, значит, ходов, кодов и алгоритмов речи совершенно не идет. Я в это даже... Ну, я в это не верю вам.
А помните, когда, собственно, вот Трампа там закрывали, шла дискуссия, ну, имеет право частная коммерческая структура работать так, как ей вздумается? Ну, например, да, там, снижая, так сказать, просмотры одних сообщений, выставляя наверх другие, блокируя какие-то точки зрения и так далее. У вас есть ответ на этот вопрос? Вправе ли коммерческая структура?
Я вам скажу больше того, это намного хуже, чем государственная структура, потому что, когда ты говоришь о государственной структуре, государственной цензуре, ты понимаешь, кто те люди, которые цензоры, да, которые в конечном итоге принимают решение об удалении или разрешении того или иного контента. Ты понимаешь, что у них есть имена, ты понимаешь, что государственный аппарат, который ты в состоянии влиять. Да, для этого создана система сдержек и противовесов. Обжалуй, если ты не согласен. Кому ты собрался обжаловать, когда это частная лавочка, и она неизвестным каким-то составом каких-то директоров правления или каких-то траст-фондов вдруг приняла решение, что ты отменен. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты сейчас создали наивыгоднейшую для себя структуру, когда совершенно непонятно, кто стоит за кулисой. И эта им ситуация очень нравится, но очень выгодна. Никаких раскрытий, ничего, конечно же, не будет, это ясно. И поэтому Россия уже давно, я об этом говорила неоднократно, и, к счастью, у нас есть сейчас свои социальные сети, есть те площадки, которые нам дружественны. Я не могу не воспользоваться правом, посмотрите мой телеграм-канал «Мария Бутина». Я настоятельно об этом говорю, потому что веду его сама. И какие-то вещи, я думаю, по итогам этого эфира я тоже напишу. Мне интересно ваше мнение, у меня есть чат, я его читаю, потому что я вижу, какие... Вот отсюда появилась тема с глубинным государством из ваших сообщений, потому что для меня важно... Что думаем мы? Слушайте, у нас светлые очень головы, поэтому должны быть свои социальные сети, свои площадки для выражения мнений. Более того, ограничивать вредоносный для детей наш контент мы обязаны.
Нет, ну тут безусловно,
приводит к очень вредным вещам.
Это, здесь...
А, кстати, это про американцев говоря, они еще наступят на эти грабли и уже наступают сейчас. Когда вы увидите через какое-то время вот это все превратится в совершенно страшную, бурлящую, кипящую жижу, потому что они, в общем-то, и своим-то, посмотрите, они спекулируют активно на вот этом, значит, безумном капитализме, они доиграются в конечном итоге, собственный народ еще покажут им клыки.
Две минуты остается от капитализма к Капитолию. Участник беспорядков 6 января в Капитолии Соединенных Штатов Америки может получить 20 лет. Но сейчас вот там судья будет определять. В общем, его обвинили, признали виновным по 6 пунктам. 38-летний Дастин Байрон Томпсон, житель Огайо, значит, вписался в эту историю. Зашел в Капитолий, украл бутылку бурбона и вешалку зачем-то. Зачем он взял эту вешалку? Ну, что за... Ну, неважно, зачем он взял, зачем ему нужна была вешалка. Обычная вешалка. Трэмпель, как любят некоторые говорить. Вот трэмпель. Все, суд присяжных признал его виновным. Теперь этому, собственно, осужденному грозит до 20 лет тюрьмы. Немного. Он же никого не убил.
Для сведения значит, собравшихся на наш радиоэфир сегодня, в 97% случаев присяжные в США признают человека виновным, обычного американца. Статистика жуткая.
Жуткая.
Если у них очень высокий уровень доверия своим ФБР, и если федералы начали дело против человека, значит, он виноват. Поэтому приговорят 100%, это раз, и приговорили. И второй момент, который я считаю очень важным, брали его не для этого, у него еще 6 сообщников, из него вытянули, я боюсь представить как, самую главную фразу. Он сказал: раз я зашел в Капитолий, мне не препятствовала полиция, значит, ей приказал Трамп. Вот эти слова сейчас активно раскручивают, чтобы возбудить дело против Трампа и не допустить его до выборов в 2024 году.
Блестяще.
Поэтому всегда смотрите вглубь истории.
Спасибо большое. Депутат Государственной Думы Мария Бутина была с нами на прямой связи. Услышимся с Марией в следующую пятницу. Надеюсь, уже увидимся очно. Мария, спасибо большое.
Расшифровка с Марией Бутиной.